В окованной железом двери лязгнул ключ, и вошел профос.
«Пехотинец Швейк и сапер Водичка к господину аудитору!»
Оба поднялись, Водичка обратился к Швейку.
«Вот мерзавцы! Каждый божий день допрос, а толку никакого! Уж лучше б, черт побери, осудили нас и не приставали без конца! Валяемся тут без дела целыми днями, а эта мадьярская шантропа кругом бегает!»
По дороге на допрос в канцелярию дивизионного суда, которая находилась на другой стороне, тоже в бараке, сапер Водичка обсуждался Швейком, когда же, наконец, они предстанут перед настоящим судом.
«Только допрос, да допрос!» — выходил из себя Водичка. «Хотя бы из всего этого какой-нибудь толк вышел. Изводят уйму бумаги, сгниешь за решеткой, а настоящего суда и в глаза не увидишь. Но скажи по правде, можно ихнюю похлебку жрать? А ихнюю капусту с мерзлой картошкой? Черт побери, такой идиотской мировой войны я никогда еще не видывал. Я представлял себе все это совсем иначе».
«А я доволен», — сказал Швейк. «Еще несколько лет назад, когда я служил на действительной службе, наш фельдфебель Солтера говаривал нам: на военной службе каждый должен знать свои обязанности. И бывало, так тебе при этом съездят по морде, что долго не забудешь. Или покойный обер-лейтенант Квайзер, бывало, когда придет осматривать винтовки, так всегда прочтет нам лекцию о том, что солдат не полагается давать волю чувствам. Солдаты только скот, государство их кормит, поит кофеем, отпускает табак, и за это они должны тянуть лямку, как волы».
Сапер Водичка задумался и через минуту сказал:
«Когда придешь, Швейк, к аудитору, лучше не завирайся, а повторяй то, что говорил на прошлом допросе, чтобы мне не попасть впросак. Главное, ты сам видел, как на меня напали мадьяры. Ведь что там не говорим, мы все это делали с тобой сообща».
«Не бойся, Водичка», — успокаивал его Швейк.
«Главное — спокойствие. Не волноваться. Что тут особенного? Предстать перед каким-то там дивизионным судом. Ты б посмотрел, как в былые времена действовал военный суд. Служил у нас на действительной учитель Геральт. Так тот, когда всему нашему взводу в наказание была запрещена отлучка в город, лежа на койке рассказывал, что в Пражском музее есть книга записей военного суда времен Марии Терезии. В каждом полку был свой палач, который казнил солдат поштучно, по одному терезианскому талеру за голову. По этим записям выходит, что такой палач в иной день зарабатывал до 5 талеров. «Само собой», — прибавил Швейк солидно, — «тогда полки были больше, и их беспрестанно пополняли в деревнях».
«Когда я был в Сербии, — сказал Водичка, — то в нашей бригаде любому, кто вызовется вешать чужаков, платили сигаретами. Повесит солдат мужчину, получает 10 сигарет спорт, женщину или ребенка — 5. Потом интендантство начало наводить экономию и стали расстреливать всех гуртом. Со мною служил цыган. Мы долго не знали, что он этим промышляет, только удивлялись, что его всегда на ночь вызывают в канцелярию. Стояли мы тогда на дрине. И как-то ночью, когда его не было, кто-то вздумал порыться в его вещах. А у этого хама в вещевом мешке целых 3 коробки сигарет спорт, по 100 штук в каждой. К утру он вернулся в наш сарай, мы учинили над ним короткую расправу, повалили его, и Балуун удавил его ремнем. Живуч был негодяй, как кошка.
Старый сапер Водичка сплюнул.
Никак не могли его удавить. Уж он обделался, глаза у него вылезли, а все еще был жив, как недорезанный петух. Так мы давай разрывать его, совсем как кошку, 2 за голову, 2 за ноги, и перекрутили ему шею. Потом на него надели его же собственный вещевой мешок вместе с сигаретами и бросили его где поглубже в дрину. Кто их станет курить, такие сигареты? А утром начали его разыскивать.
«Вам следовало бы отрапортовать, что он дезертировал», — авторитетно присовокупил Швейк. «Мол, давно к этому готовился, каждый день говорил, что удерет».
«Охота нам была об этом думать», — ответил Водичка. «Мы свое дело сделали, а дальше не наша забота. Там-то было очень просто. Каждый день кто-нибудь пропадал, а уж из Дрины не вылавливали. Примило плыли по Дрине в Дунай. Раздутый чужак рядом с нашим изуродованным запасным. Кто увидит, в первый раз в дрожь бросает. Чисто в лихорадке.
Им надо бы хины давать, сказал Швейк. С этими словами они вступили в барак, где помещался дивизионный суд, и конвойные отвели их в канцелярию номер 8, где за длинным столом, заваленным бумагами, сидел аудитор Руллер. Перед ним лежал том свода законов, на котором стоял недопитый стакан чаю. На столе возвышалось распятие из поддельной слоновой кости с запыленным Христом, безнадежно глядевшим на подставку своего креста, покрытую пеплом и окурками. Аудитор Руллер в этот момент одной рукой стряхивал пепел с сигареты и постукивал ею о подставку распятия к новой скорби распятого бога, а другою отдирал стакан с чаем, приклеившийся к своду законов. Отодрав стакан, он продолжал перелистывать книгу, взятую в офицерском собрании. Это была книга Ф.С. Краузе с многообещающим заглавием. «Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral» – «Исследование по истории эволюции половой морали». Аудитор загляделся на репродукции с наивных рисунков мужских и женских органов с соответствующими стихами, которые открыл ученый Ф.С. Краузе в уборных Берлинского западного вокзала, и не заметил вошедших. Он оторвался от репродукции только после того, как водичка закашлял.
«Was geht los?» — спросил он, продолжая перелистывать книгу в поисках новых примитивных рисунков, набросков и зарисовок.
«Осмелюсь доложить, господин аудитор», — ответил Швейк. «Коллега водичка простудился и кашляет».
Аудитор только теперь взглянул на Швейка и водичку. Он постарался придать своему лицу строгое выражение.
«Наконец-то притащились», — сказал аудитор, роясь в куче дел на столе. «Я приказал вас позвать в 10 часов, а теперь уже без малого 11. Как ты стоишь, осел?» — обратился он к водичке, который осмелился стать вольно. «Когда скажу вольно, можешь делать со своими ножищами что хочешь».
«Осмелись доложить, господин аудитор», — отозвался Швейк. «Он страдает ревматизмом».
«Держи язык за зубами», — сказал аудитор Руллер. «Будешь отвечать, когда тебя спросят. Ты уже 3 раза был у меня на допросе и всегда болтаешь больше, чем надо. Найду это дело, наконец, или не найду? Досталось мне с вами, негодяями, хлопот. Ну, да это вам даром не пройдет, попусту заваливать суд работой. Ну так слушайте, быстрюки!» Прибавил он, вытаскивая из груды бумаг большое дело, озаглавленное «Швейк und Водичка». «Не думайте, что из-за какой-то дурацкой драки вы и дальше будете валяться на боку в дивизионной тюрьме и отделаетесь на время от фронта. Из-за вас, Олухов, мне пришлось телефонировать в суд при штабе армии».
Аудитор вздохнул.
«Что ты строишь такую серьезную рожу, Швейк?» — продолжал он. «На фронте у тебя пройдет охота драться с ганведами. Ваше дело прекращается, и каждый из вас пойдет в свою часть, где будет наказан в дисциплинарном порядке. А потом отправитесь со своей маршевой ротой на фронт. Попадитесь мне в руки еще раз, негодяи. Я вас так проучу, что не обрадуетесь. Вот вам ордер на освобождение и ведите себя прилично. Отведите их во 2-й номер.
«Осмелюсь доложить, господин аудитор», — сказал Швейк. «Мы ваши слова запечатлеем в сердцах. Премного благодарны за вашу доброту. Не будь это на военной службе, я позволил бы сказать себе, что вы золотой человек. Одновременно мы оба должны еще и еще раз извиниться за то, что вам пришлось с нами столько возиться. По правде сказать, мы этого не заслуживаем».
«Уберетесь вы, наконец, или нет?» — закричал на Швейка аудитор. «Не вступись за вас, полковник Шредер, так не знаю, чем бы все это дело кончилось».